Добрый день, дорогие друзья. Точнее, день, конечно же, сегодня недобрый. Сегодня мы с вами планировали одну тему, но начнем с того, что сегодня произошло. Произошла попытка убийства нашего товарища, друга, сопредседателя партии «Справедливая Россия за правду» Захара Прилепина. В результате подрыва машины, мы сейчас с вами об этом поговорим, погиб водитель, наш соратник по имени Александр Шубин. Захар получил, ну, здесь я, дорогие друзья, сужу тоже по открытой информации, Захар получил ранение, и сейчас его жизнь вне опасности, но идет операция. Ну, во-первых, хочется пожелать Захару как можно более скорейшего выздоровления, возвращения к активной деятельности. Родным и близким, ну, что можно сказать в этой ситуации? Мы вместе с вами, дорогие друзья. А теперь давайте немножко поразмышляем на тему, которая прямо вырисовывается из происходящих событий. Это тема терроризма. Вот когда мы с вами готовились к сегодняшнему общению, информация поступала, что называется, такими большими и маленькими порциями. Вот прямо перед началом на ленты информационные легло сообщение о том, что задержаны не только подозреваемые, но уже давшие теперь и признательные показания. Согласно этой информации, те, кого иначе как террористами-диверсантами называть невозможно, закопали противотанковые мины на пути, по которому должен был проехать Захар. То есть непосредственно к поселку, деревне, где он со своей семьей проживает. И вот именно на этой мине, согласно информации Захара, и подорвался. Сейчас один уже задержан из подозреваемых, задерживают второго. Ну вот, мы с вами многократно говорили, дорогие друзья, о том, что за преступление должно быть адекватное наказание. Мы видим, что терроризм сейчас становится, если хотите, таким, с такой столбовой дорогой, по которой начинает ездить преступный киевский режим. Что с этим делать? Ну, в первую очередь, признать киевский режим террористическим. Мы об этом с вами многократно говорили. И я твердо придерживаюсь этой точки зрения. Она у меня только укрепилась после того, что сегодня попытались сделать с Захаром. Террористический режим. Потому что он использует террористические методы. Теперь, что касается внутренней нашей ситуации. Вот те, с позволения сказать, диверсанты, которые закопали противотанковую мину. На этой мине мог подорваться не только автомобиль Захара Прилепина, мог подорваться школьный автобус, мог подорваться другой автомобиль. Вообще, кто угодно мог подорваться. Какая должна быть адекватное наказание за это? Ну, погиб человек, жертв могло быть больше. Смерть. Для тех, кто сознательно идет заниматься террористической деятельностью, адекватным наказанием в случае гибели людей может быть только смерть. В случае подготовки террористического акта, я думаю, что может идти речь и о пожизненном заключении. В случае его осуществления, гибели людей, только смертная казнь. И вот здесь мы вновь упираемся в некий мораторий, который есть в нашей стране на применение смертной казни. В этой связи вот что я хочу сказать, дорогие друзья. Идет, хоть и специальная, но военная операция. Идет война. Солдаты-офицеры гибнут, отдают жизнь за родину, получают ранения, получают тяжелые увечья. В этой ситуации говорить, что государство, которое они защищают, не имеет права отнять жизнь у террориста, который отнял жизнь, например, Дарьи Дугиной, жизнь Владлена Татарского, здоровье тех, кто был тяжело ранен вместе с Владленом, а там около 40 человек разную степень ранения получили. Но вот говорить, что нельзя отнимать жизнь у террориста, ну, мне кажется, это настолько удивительным. Это с каждым днем звучит все удивительнее. Поэтому, на мой взгляд, смертная казнь должна быть возвращена. От моратория необходимо отказываться. Это второе, что я хотел сказать. Теперь по сути, дорогие друзья, когда сегодня я читал, смотрел сообщения наших СМИ по поводу теракта в отношении Захара Прилепина, мне, знаете, что бросилось в глаза? Что наши российские СМИ почему-то не говорят самого главного, самого важного для понимания и оценки того, что происходит. А звучит это следующим образом. Что они говорили? Совершен террористический акт в отношении писателя, публициста, офицера, который сражался на Донбассе и который сейчас является действующим офицером Росгвардии, создателем батальона Захара в армии ДНР. Сегодня Захар является фактическим вдохновителем и создателем батальона уже в составе Росгвардии. Все это так. Но не говорится самое главное. Или почти не говорится. Захар является сопредседателем одной из пяти парламентских партий России. Захар – сопредседатель партии «Справедливая Россия за правду». То есть он не просто писатель или военнослужащий, офицер, защищающий свою страну. Он политик. Причем политик федерального масштаба. Это значит, что покушение совершено на сопредседателя федеральной партии. А это значит, дорогие друзья, что перед нами типичный политический террор. Вообще, если мы с вами будем изучать историю создания, террор – это искусственное создание, и я сейчас просто практически этим занимаюсь, потому что заканчиваю книгу, посвященную терроризму. Так вот, хочу сказать, что главное предназначение терроризма всегда была борьба с политическими идеями, их носителями, политическими деятелями, руководителями государства. Но, тем не менее, террор – это средство политической борьбы в первую очередь. Во вторую очередь он используется в международных, так сказать, делах. И в данном случае он используется как средство международного воздействия на неугодные политические идеи. Поэтому то, что сейчас произошло, это переход терроризма, который использует киевский режим, в ту плоскость, в которой он всегда использовался в мире. Всегда. И вот здесь главный вопрос. Кто же стоит за террористическими актами в нашей стране? Я сейчас имею в виду не только взрыв машины Захара Прилепина и гибель Александра Шубина, не только убийство Дарьи Дугиной или Владлена Татарского, не только атаку беспилотниками Кремля. Вот в целом мы видим серьезную террористическую активность. И мы понимаем, к чему она приурочена. Мы сейчас об этом поговорим чуть позже. Так вот, если мы этот вопрос с вами просто зададим себе, кто стоит за всем этим, то ответ на него будет совершенно очевиден. Мы же с вами понимаем, что в военной сфере действиями киевского режима руководит напрямую НАТО. Ну, об этом, собственно говоря, уже говорят официальные лица нашей страны. Мы находимся в военном конфликте, который производится НАТО чужими руками, но тем не менее с НАТО. Называется 50 стран. Неважно, сколько их там. С ними военный конфликт. Мы с вами понимаем, что в экономическом смысле нынешняя киевская власть несостоятельна давным-давно. Просто доходов украинского бюджета сегодняшнего не хватило бы просто, чтобы оплатить расходы на текущие боевые действия, выплатить зарплату солдатам и бюджетникам. Поэтому в финансовом смысле за киевским режимом, как и в военном, стоит НАТО и Европейский Союз, и Соединенные Штаты. И там уж не отличишь Европейский Союз от НАТО. В экономическом, в политическом нам все ясно. А так сказать, в деле террористических атак. То есть вот нигде киевский режим не самостоятелен. В политическом смысле абсолютная марионетка. Это значит, что любые решения, которые озвучиваются киевской властью, не согласованы американскими кураторами. О чем и Блинкин, и другие деятели говорят в открытую. Мы не разрешали Украине наносить удар по тем или иным целям. И тогда, ну вот так они говорят, именно так. Мы не разрешали. Они анонсируют украинское наступление, хотя вообще-то корректная формулировка со стороны Блинкина или американских политиков была бы следующая. Мы не знаем, что будет далее делать независимое украинское государство. Оно же само принимает решение, поэтому мы ничего по этому поводу вам сказать не можем. Когда министр иностранных дел, госсекретарь США говорит, Украина в течение нескольких недель начнет наступление, он зачем это делает? Да он просто, так сказать, не заморачивается какими-то дипломатическими формулировками. Он говорит, мы, Соединенные Штаты, начнем наступление в течение нескольких недель. Так вот еще раз, смотрите, в экономической, политической, военной сфере киевский режим абсолютно марионеточен и не самостоятелен. Какие у нас есть основания считать, что в сфере террористической этот режим совершенно сам, абсолютно никому ничего не говорит, сам принимает решения, сам их осуществляет? Ну, конечно же, нет. Так не бывает. Поэтому перед нами то, о чем в том числе и ваш покорный слуга многократно писал в книгах и сейчас пишу в своей новой работе о терроризме. Запад очень часто в нашей истории вел террористическую войну против России. Только каждый раз вот эта рука Запада одевалась в какую-то перчатку какого-нибудь там кавказского терроризма или эсерского терроризма, если мы говорим о начале 20 века, или терроризма белой эмиграции, если мы говорим о чуть более позднем периоде 20 века, или терроризме бандеровском, который был после окончания Второй мировой войны. Но каждый раз за этим стояли внешние силы, внешние геополитические противники России. Так вот и сейчас ничего не меняется. Они занимаются политическим террором. Потому что те идеи, которые олицетворял, озвучивал Захар, те, которые находятся в программе партии «Справедливая Россия за правду», для них неприемлемы. Я, дорогие друзья, просто напомню, что «Справедливая Россия за правду» была единственной партией, которая шла на думские выборы 2021 года, с программой, в которой было написано признание независимости ДНР и ЛНР. И для нас это был принципиальный момент, потому что и Захар Прилепин, и огромное количество наших соратников прямо воевали на Донбассе, поддерживали Донбасс, проливали там кровь, оказывали гуманитарную помощь. И поэтому этот вопрос для нас всегда был принципиальный. Поэтому еще раз пожелаем Захару как можно более скорейшего выздоровления. А мы с вами... Давайте в сегодняшней нашей встрече, дискуссии двинемся дальше. К тому вопросу, который мы хотели обсуждать с вами до того, как получили информацию о вот этом террористическом акте. О наступлении украинской армии, которая вот-вот начнется. Я думаю, что возвращение Зеленского из его зарубежного вояжа как раз свидетельствует о том, что это наступление начнется, что называется, даже не со дня на день, может быть, с часу на час. Этому уже свидетельствует и эвакуация жителей, например, из так называемой 15-километровой зоны в Запорожской области. То есть усиливаются обстрелы, людей эвакуируют. И, конечно, пользуясь случаем, хочется сказать, чтобы наши уважаемые сограждане из Запорожской области в случае объявления эвакуации, а это уже сделано, я имею в виду эвакуации в конкретном населенном пункте, относились к этому максимально серьезно. Максимально серьезно. Это поможет спасти жизни, и поэтому, если власти говорят о необходимости эвакуироваться, мы вас просим, пожалуйста, сделайте это. Не оставайтесь на линии будущих потенциальных боевых действий, потому что тогда может произойти все, что угодно. Теперь несколько слов о постоянно задающемся вопросе, как это может происходить, куда могут наступать киевские деятели. Не знаем этих военных планов. Уверен, что наш генеральный штаб знает, догадывается, думает над этим и готовится к их отражению. Поэтому не важно, куда они будут наступать, важно, что это наступление будет отбито. Ну и далее верховный главнокомандующий примет решение, как дальше действовать нашей армии. Сразу хочу сказать и о том вале диверсий, террористических актов, которые мы сейчас с вами наблюдали. Киевский режим, мы тоже это многократно с вами говорили, очень активно воюет в информационной сфере. И поэтому каждое падение беспилотника на нефтяную базу, на пожар горючего подается, раскручивается и так далее. В этом смысле у нас, конечно, есть большая недоработка. Думаю, что не все резервуары с горючим, которые были уничтожены ударами наших ракет, ударами другими средствами нанесения поражения, они просто не все даже называются. Потому что у нас гораздо больше возможностей и средств для этого поражения. И поэтому, и это неправильно, хочу подчеркнуть, не все попадает в те сводки, которые мы с вами слышим. Что сделал киевский режим накануне своего наступления? Был эшелон дважды, ну разные, наверное, конечно, эшелоны, дважды подорваны рельсы в Брянской области. Задаю вам вопрос, дорогие друзья. Через сколько времени движение по этой ветке было восстановлено? Уверяю вас, через несколько часов. Вопрос. Как это скажется на возможностях ведения боевых действий российской армии? Ответ. Практически никак. Неприятно, что сгорело какое-то горючее. Безусловно. Неприятно, что какое-то количество вагонов сошло с рельс. Я это говорю не для того, чтобы оправдать там какие-то органы, которые не досмотрели или еще. Я просто хочу, чтобы мы с вами правильно осознавали масштабы. Накануне операции «Цитадель», например, американцев, вот видите, оговорка по Фрейду, немцев, конечно же, в 43-м году началась рельсовая война партизан. Так вот, происходили действия сотнями и тысячами подрывами, которые дезорганизовывали действительно возможности переброски подкреплений и вообще железнодорожное сообщение на оккупированной немцами территории. Сейчас мы видели две диверсии. Две диверсии на железной дороге. И еще удар там тремя или четырьмя, там с разной степенью удачности, беспилотников. Это не сможет поставить под сомнение боеспособность российской армии. А уж пиарится это так, как будто произошло неизвестно что. Поэтому, дорогие друзья, давайте будем определенное спокойствие все-таки соблюдать. Это важно. Я понимаю, что мы с вами, конечно же, потомки победителей, и каждый выпад противника очень остро воспринимаем. Но все-таки давайте как-то чуть-чуть успокоимся. Потому что именно на вот это беспокойство, на будоражение, на раскол внутри общества и есть основная надежда нашего противника. Не на оружие они надеются, а на смятение в душах, которые хотят посеять. В этой связи вот я читаю то, что вы меня спрашиваете, да, дорогие друзья, про, ну, например, про то, что последнее заявление главы ЧВК «Вагнер» Евгения Викторовича Пригожина. Я скажу так, дорогие друзья, я не буду это комментировать, просто потому что считаю, что то даже информационное воздействие, которое может подливать масло в огонь, ссорить, сомнения какие-то сеять, просто не надо в этом участвовать. Да, боеприпасы, конечно же, необходимо доставлять к месту боевых действий. Тут и обсуждать, собственно говоря, нечего. Необходимо делать это в тех объемах, которые нужны и которые есть. Это тоже необходимо. Но, дорогие друзья, я считаю, что не только цензура нужна во время проведения специальной военной операции, но и самоцензура тоже. Поэтому комментировать это я вообще никак не буду. Ну, а если вы интересуетесь моим мнением, я могу сказать, что в моем телеграм-канале я разместил пост Рамзана Ахматовича Кадырова, который, на мой взгляд, исчерпывающим образом сказал все, что необходимо сказать в этой ситуации. Добавить к этому могу только следующее. Если верховный главнокомандующий примет решение о необходимости выхода, в том числе ЧВК «Вагнер» из Артемовска, Бахмута, эти части оттуда выйдут, а на их место войдут, например, как сказал Рамзан Ахматович Кадыров, части, так сказать, сформированные в Чечне Росгвардии и займут необходимые позиции. Вот так, мне кажется, это должно происходить. Одни наши воинские подразделения по решению верховного главнокомандующего могут куда-то выйти. На их место по решению верховного командования появятся другие воинские части. Но все остальные обсуждения, дорогие друзья, в них я не хочу принимать участие. Почему? Я вам сейчас ответил. Теперь хотел бы вернуться еще к одному вопросу, который, мне кажется, мы с вами должны сегодня обсудить. Вопрос этот звучит следующим образом. Что будет происходить дальше? Что будет происходить после того, как киевский режим неизбежно пойдет в свое наступление? Я бы не называл его контрнаступлением, просто потому что контрнаступление – это то, что происходит в ответ на чьи-то действия. А мы сейчас с вами видим наоборот действия самого киевского режима. Вот эта приставка «контр», я не говорю употребление этого слова на украинском языке, контрнаступ, оно дает возможность как-то все время говорить о том, что именно Россия является виновником якобы чего-то. Нет, нет, нет. Сейчас наступление будет осуществлять киевский режим. Мы многократно с вами говорили. Я очень рассчитываю, что события будут развиваться как в 1943 году, когда наступление гитлеровской армии было остановлено, несмотря на то, что готовились они к нему долго и упорно, несмотря на то, что они применяли новейшую по тем временам технику. Я вам напомню, что, по сути, битва на Курской дуге стала первым масштабным, массированным применением новейших на тот момент немецких танков. И «Тигров», и «Пантер», и так называемых самоходных орудий «Фердинанд», которые, в принципе, сразу после Курской дуги и были сведены на нет. Напомню вам почему. По неизвестной причине немецкие конструкторы почему-то забыли в эти «Фердинанды» установить пулеметы. То есть в результате орудия есть, но в каком-то ближнем бою с пехотинцами эта самоходка была совершенно беззащитна, если рядом с ней не находились немецкие солдаты или немецкие танки. Она просто ничем не могла стрелять по пехотинцам. И солдаты Красной Армии прекрасно этим пользовались. Жгли эти самые «Фердинанды». После чего уже немецкое командование поняло, что вот такие вот замечательные, в кавычках, самоходные орудия не нужны. Далее, 43-й год. У немцев новые танки «Тигр» и «Пантера». В чем их новизна? В новой конструкции, в более мощной броне и более мощных орудиях. Основной танк Красной Армии на тот момент – это танк Т-34, но Т-34 первой модификации. И поэтому наши танкисты в тот момент оказались в сложной ситуации. Но пройдет еще немного времени, и уже к концу 43-го года в войска начнут поступать новейшие танки Т-34 с новой более мощной броней и более мощной пушкой. Пройдет еще немного времени, и в войсках начнут появляться танки Иосиф Сталин, тяжелые танки, созданные для того, чтобы уничтожать вот эти самые «Тигры», «Пантеры». Ну, а по сути, немцы дальше ничего великого в танках и не создали. Появился только так называемый «Королевский тигр». Будут выпущены более мощные самоходные орудия, которые будут называться «Зверобоями», которые будут на большом расстоянии уничтожать немецкий этот самый зверинец. Но на начало Курской дуги немецкие танки могли подбивать наши танки с большего расстояния. Я, дорогие друзья, рассказал вам сейчас не в порядке, естественно, рекламы какой-то западной бронетехники, а для того, чтобы вы понимали, что в даже таких серьезных моментах, как соревнования щита и меча, что называется, соревнования брони, мощности орудия, дальности стрельбы и так далее, и в период Великой Отечественной войны нужен был глаз да глаз. В начале войны, безусловно, танки и КВ, и Т-34 были с огромным отрывом гораздо лучше, чем те танки, на которых вермахт закатился на территорию Советского Союза. Но к 1943 году немцы смогли разработать новые модели. А вот в серию в Красной Армии новый Т-34 пошел позже. И это, дорогие друзья, исторический факт. Так что внимательно надо следить всегда за новинками техники, которые использует противник. Никак их не обожествлять, как это старается делать западная пропаганда. И, как говорили панфиловцы, надо просто спокойно жжем танки, если речь идет о них. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что сегодня мы с вами основные темы уже обсудили. На этом я поздравляю вас с наступающим 9 мая и спокойствия всем нам и скорейшего выздоровления, конечно, Захару Прилепину. До свидания. Всего доброго.